Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства Православный родительский комитет, автор общественно-педагогического проекта «В защиту русского языка Доброслова» и лидер общественного движения «Доброслова», председатель Совета отцов города Глазова, а также руководитель отдела Глазовской епархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, отец Вячеслав Клюев. Батюшка с нами, как всегда, находится на телефонной связи. Отец Вячеслав, добрый день.
Добрый день.
Сегодня в нашей программе я хочу продолжить нашу с вами тему прощения. Именно об этом мы с вами в прошлый раз поговорили. Но начать я хочу несколько с другого. Я прекрасно понимаю, что сейчас большая часть радиослушателей наших уже усиленно готовится к празднованию Пасхи или дома, или готовится пойти на богослужение. И вот я хочу начать с того, что спрошу у вас о том, как ваша подготовка к Пасхе происходит. Ну и, может, какие-то уже совсем последние наставления перед праздником, что еще стоит успеть в эти последние буквально часы?
Ну, если про себя говорить, то у меня уже так долгие годы сложилось, что акцент я стараюсь делать непосредственно на проживание всех событий Страстной Седмицы, скажем так, максимально в тексте Евангелия, максимально близко к тому, что происходило с Господом, что Он говорил, что делал. Ну, стараюсь не отвлекаться ни на что вот, житейское, ни на что связанное с обычной нашей жизнью. По возможности, конечно. Вообще, в идеале, я думаю, что у кого есть возможность выбрать, было бы здорово. И я знаю, что такая традиция и сейчас у некоторых существует, а раньше она была очень распространена, на Страстную и на Светлую вообще стараться брать отпуск. Вот, для того, чтобы вот как раз выйти из вот этого, из потока житейской какой-то суеты, обычных дел, и постараться максимально прожить эти дни с Господом. Вот этот период, первая часть – это, по сути, Пасха страстей, а вторая часть – это Пасха воскресения. И та, и другая очень значительная. Все-таки Пасха – это не один день и не одна ночь. Вот, это вот, действительно такой растянутый в сутках процесс. И не случайно Светлая Седмица вообще по церковному уставу, она, по сути, как один день длится. И мы читаем даже там не утренние и вечерние молитвы, а часы, да, пасхальные часы. То есть как будто это вот часы одного праздничного длинного дня, самого длинного дня в году. Ну вот, в принципе, и Страстная – это тоже неотъемлемая часть Пасхи, Пасха страстей. И для того, чтобы, как говорят, совоскреснуть со Спасителем, надо с Ним и пострадать, и вместе с Ним вот, пережить вот эти страдания. По крайней мере, стараясь либо на богослужениях быть в этот период, либо хотя бы мыслью, сердцем возноситься. Конечно, было бы замечательно читать текст Священного Писания, а те, кто хорошо его знают, ну, как минимум, вот стараться переживать это, понимая, что вот сейчас вот сейчас такие события происходят. Вот сейчас Господь, допустим, идет куда-то, да, там, или там разговаривает с учениками, или молится, к примеру, или вот он сейчас вот один под стражей, к примеру. То есть вот эти вот все вещи, они позволяют глубже погрузиться в праздник и совершенно на другом уровне пережить саму Пасху воскресенья.
Ну и переходим к основной теме беседы. Я уже сказала, что в прошлый раз мы начали тему о прощении. Вот сегодня давайте поговорим как раз о том, как праздник Пасхи связан с прощением. Напомню, в прошлый раз мы как раз поговорили о связи темы прощения с Великим Постом. Давайте немножко нашим радиослушателям напомним содержание предыдущих серий и скажем о том, какие есть критерии, по которым можно понять, что прощение наступило и что прощение это действительно искреннее. Ну и небольшой такой акцент хочу сделать на том, как простить, если простить очень сложно или порой даже невозможно, например, убийцу своего ребенка или предательство лучшей подруги. Вот как прощать в тех случаях, когда кажется, что такое вообще ни при каких условиях простить невозможно?
На самом деле для христиан не существует такого выбора прощать или не прощать. В отношении прощения именно личного, не прощения людей, которые причинили зло другим людям, а прощения личного врага, личного обидчика, да, вот человека, который тебе лично причинил зло, в отношении вот такого ближнего у нас не существует на самом деле выбора. Есть жесткий, можно сказать, императив от Господа, который четко говорит, вот, что существует только один вариант, правильный вариант поведения – прощать. Именно этот вариант поведения позволяет человеку остаться в свете, остаться в любви, остаться в потоке жизни, в полноте бытия, именно жизни, наполненностью жизни. Если же мы не прощаем, то мы по потоку жизни мы выходим. Мы как бы из света переходим, делаем шаг и уходим в тень. Вот в этом заключается правило, это нужно понимать, это некое такое пожелание. Вот было бы здорово, если бы вы простили, вам было бы лучше. Но, в принципе, можете не прощать. Вот для христиан такого выбора не существует, на самом деле. Это все равно, что вот на будке трансформаторной, да, там четко написано: не влезай, убьет. Да, и вот насколько родитель категоричен со своим ребенком и должен ему четко доходчиво объяснить, что руку там в огонь, там, печку не суй, там, пальцы там, не знаю, в розетку не суй. И вариантов не существует. Вот, нет же ведь такого. Ну, суй, конечно, если очень хочется. Вот, в любом случае, не суй, и все. Так и с прощением. Прощение – это очень важное, по сути, самое важное, что знать, которое нам здесь в мире после грехопадения нужно усвоить, что потерять жизнь, потерять связь с Отцом Небесным, вот самый, вот скажем так, простой вариант – это через усложнение отношений с ближними, через завязывание вот этих узелков в отношениях с ближним, после которых у нас завязывается этот узел связи, скажем так, по вертикали с Отцом Небесным. И получив, получается, прощение от Отца Небесного, вот эти распростертые объятия, доступ в Царство Небесное, мы, если, тем не менее, в отношении своих ближних поступаем по-другому, то, к сожалению, мы и себя таким образом лишаем. Мы как бы вот этот дар прощения с небес, мы, по сути, как бы игнорируем. Потому что он нам доступен только если мы аналогичным образом ведем себя с ближними. То есть ведем себя как бы демонстрируя в себе вот эти отцовские, родительские черты. То есть ведем себя как сыновья и дочери Отца Небесного. То есть мы со своими братьями и сестрами здесь, вот в этих горизонтальных отношениях, должны себя вести именно так же, как Отец ведет себя с нами. Поэтому без вариантов. Ну а что касается основных критериев, мы в прошлый раз говорили, даже такие в закоренелых ситуациях всегда просто проверить, что там у нас, насколько оно состоялось или не состоялось наше прощение. Если мы слышим радостное известие какое-то, некую радость в жизни нашего какого-то обидчика, человека, с которым у нас были какие-то вот непростые отношения, завязались те самые какие-то узелки. Вот. И если спустя время, слыша об этом радостном известии, у нас, как говорится, кошки на душе скребут, и мы задаем внутренний какой-то вопрос там своему неведомому Богу уже получается, а где же та справедливость, почему вот человеку там в итоге все, а кому-то ничего, то это как раз признак того, что на самом деле в глубине, в сердце, а мы призваны именно от сердца прощать. Господь вот такой оборот использует, именно прощение должно быть от сердца. Это означает, что вот там вот в глубине, в сердце, прощения не произошло. Да, мы могли выстроить некие внешние, формальные вот эти отношения, в которых наше непрощение бы, допустим, не проявлялось. Да, мы, условно говоря, там, ну, не жаждали бы мести, не плевались бы, не ругались бы внешне, да, не судились, может быть, да, не обращались бы к каким-то другим третьим силам или государственным органам, или там неформальным каким-то объединениям, которые бы так или иначе помогли бы нам восстановить так называемую справедливость, которая, на наш взгляд, должна быть восстановлена. Вот. Но тем не менее, в сердце прощения могло не быть. Мы даже могли соблюдать некие там нейтральные, скажем так, отношения в общении. И чисто внешне это могло выглядеть как, что да, прощение вроде бы состоялось, да, там человек обидел, а мы вот, тем не менее, ведем себя. Но внутри вот то самое прощение от сердца, о котором и говорит Господь на самом деле, его бы на самом деле, получается, не было. И аналогичным образом, если мы слышим, что в жизни человека, допустим, который нас когда-то обидел, причинил нам зло, боль, измену, предательство и еще что-то, в итоге происходит что-то такое скорбное, если мы в той же глубине сердца возликуем, скажем так, да, и там, опять же, обращаясь к своему неведомому Богу, там, воскликнем, ну, хвала тебе, Боже, ты вот все-таки справедлив, ты все-таки расставляешь все точки над «и», и подлецов и негодяев караешь уже здесь, до страшного суда твоего. Ну, вот это как раз по мысли святых отцов тоже очень надежный такой критерий, такая лакмусовая бумажка относительно того, что никакого сердечного прощения христианского, иррационального, как многие богословы пишут, потому что прощение – это именно вот когда врывается Царство Небесное со своей иррациональностью сюда, в эту нашу жизнь, вот оно, его, получается, не произошло. Вот такие простые, но доступные критерии, которые имеем от святых отцов. Ну и что касается все-таки связи прощения и Пасхи, это действительно очень важный вопрос. Здесь следует, наверное, нам вспомнить, что мы, начиная подготовку к Пасхе, главному дню в году, праздников, торжеств, мы начинали его именно с прощения. И в православной церкви существует специальное такое подспорье, скажем так, для этого, помогающее нам в этом деле, специальный чин, такое чинопоследование, называемый чин прощения, который совершается вечером в прощенное воскресенье, в последний день перед началом Великого Поста. И почему-то, наверное, многие думают, что, ну вот, как говорится, всему свое время, вот мы там прощением занимались, как бы сейчас у нас уже другие какие-то задачи. Но прощение, оно как было главным, что мы должны научиться делать, потому что это, по сути, главная форма, главное проявление любви. Мы много говорим о том, что у нас христианство – это религия любви, что главные заповеди у нас о любви, что Бог, в которого мы верим, имеем любовь. Но что такое любовь? Когда мы начнем рассуждать, очень многие из нас заплюхаются. Да, есть замечательный гимн любви, который в послании к Коринфянам воспроизвел апостол Павел. Там действительно много говорится о том, что такое любовь. Но вот если вот эти все критерии, которые он описывает, мы попробуем проанализировать, то увидим, что это все, по сути, проявляется в условиях некого конфликта, столкновения интересов, некой боли, некого, возможно, зла, возможно, возникшего какого-то недоверия. Вот. И таким образом, если вот, еще раз говорю, тщательно во всем этом разобраться, мы увидим, что, по сути, все это сводится, опять же, к прощению. То есть к восстановлению отношений пустоты, без сложности, вот этой, без каких-то наростов, чистоты, простоты, пустоты в отношениях. Без узелков, без камушка за пазухой, без фиги за спиной, без каких-то двусмысленностей, там, второго, третьего дна и так далее. Вот для восстановления всего этого, в общем-то, мы и во многом и входим в пост, потому что вот эти сложности в отношениях с ближними, они как раз это все, что нас отводит от любви, от правильных, прямых, простых отношений. И не имея этих отношений, не имея отношений вот этих прощения, потому что все-таки прощение нельзя сводить просто к неким каким-то юридическим процедурам, да, там право, обязанность, ответственность, значит, соразмерность наказания, отмена приговора, вот эти все юридические какие-то понятия. Это все нас может увести просто от масштаба, на самом деле, того, что скрывается за словом прощение. Здесь уже, как говорится, речь о лингвистических аспектах прощения. Что же там? Нам нельзя сводить все это к юриспруденции. Как только мы к юридизмам все это скатываемся, мы сразу становимся на такую опасную опасную стезю. И в этом смысле прощение как можно воспринимать не более чем юридическую метафору любви, но само по себе, сам по себе этот феномен значительно больше, он глобальный. И еще раз говорю, не случайно мы в пост, вот этот главный период, духовную весну, входим именно с мыслью о прощении. Не случайно существуют многочисленные высказывания святых отцов о том, что и пост, и молитва, и вообще любая другая аскетика, и все на свете, все становится практически у нас здесь бессмысленно, все обессмысливается, если у нас нет при этом прощения, если мы не работаем над этим, если мы не стараемся выровнять отношения с ближними. Вот. И, естественно, если все так важно в начале, то не может быть это не важно и при завершении этого периода, когда мы, собственно, подходим к тому главному событию, к которому мы, собственно, и готовимся путем Великого Поста. И здесь очень, наверное, имеет значение, если мы обратимся даже к текстам богослужения, к текстам тех же стихир, допустим, пасхальных, в которых, вот, например, есть такие слова: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. Пасха красная, Пасха Господня, Пасха, Пасха всечестная, нам воссия, друг друга обымем». То есть вот этот призыв обнять друг друга радостью из-за того, что, в общем-то, вот оно, событие Пасхи. Ведь этот призыв, он для всех христиан. Мы должны, как говорится, войти в Пасху в таком состоянии, чтобы искренне, от сердца быть готовыми обнять всех, включая вот тех, кто, как мы считаем, которые наши там обидчики, злопыхатели, зложелатели и так далее. Или вот еще одна стихира звучит таким образом: «Воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем, братья, и ненавидящим нас простим вся воскресеньем. И так его запием. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». То есть к чему вот на вершине богослужебного года, в этот праздников праздник, призывает нас сказать друг другу, во-первых, увидеть друг в друге братьев и сестер, сказать друг другу: «Братья, и всем ненавидящим нас даже», то есть продолжающим нас ненавидеть, «все простить ради воскресения». И вот именно в таком состоянии уже возгласить: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав». Поэтому, безусловно, тема прощения, она остается актуальной и непосредственно перед самим праздником. Безусловно, тем, кто, может быть, не додумал еще на эту тему или где-то что-то, опять же, отложил до лучших времен решения неких вот этих проблем, развязывания узлов в отношениях с ближним, безусловно, лучше к этому вопросу вернуться. Я могу сказать, что вот в лествице преподобного Иоанна Лествичника, которого мы также совсем недавно вспоминали, есть такие замечательные слова. Он пишет о том, что некоторые взяли на себя труды и подвиги, чтобы получить прощение, но человек, не помнящий зла, опередил их. А кто такой человек, не помнящий зла? Это человек не мстительный и даже не вспоминающий в своем уме и ни при каких обстоятельствах о всех причиненных ему злодеяниях. Вот у Авва Дорофея есть целая глава о злопамятности. Вот буквально несколько строк оттуда приведу, которые, безусловно, будут полезны для правильного разложение все по полочкам у себя внутри. «Случается, что когда между братьями произойдет смущение или возникнет неудовольствие, один из них поклонится другому, прося прощения, но и после этого продолжает скорбеть и иметь помыслы против брата. Таковой не должен пренебрегать этим, но пресечь эти помыслы вскоре, ибо это и есть злопамятность, а она требует от человека много внимания, чтобы в ней не закоснеть и, соответственно, не погибнуть». Поэтому трудиться, смотреть, внимательно смотреть, какие у нас помыслы, что у нас там в сердце шевелится при тех или иных даже известиях о наших обидчиках, безусловно, очень важно. И речь идет как раз о том, что, может быть, гнева как такового, вот такой страсти, вот горящей такой, уже нет в отношениях с ближним. Но злопамятность, вот это вот что-то такое тлеющее там где-то в чердаках или в подвалах нашего сознания, нашей психики, в глубинах где-то нашей души. Да, вот это, на самом деле, эта проблема есть. Это самостоятельная страсть. Она называется злопамятность. Святыми отцами очень много по этому поводу сказано. Мы должны подойти к Пасхе именно в состоянии противоположной злопамятности, в состоянии свободы, и себя отпустив таким образом на свободу, и ближних наших отпустив. И вот в таком состоянии, назвав друг друга братом, там, сестрой, быть готовым обняться и уже радостно вопить по поводу праздника.
Тема прощения, она еще связана очень сильно с обидой. Знаете, когда говорят, что вот как ты вообще мог такое простить? Вообще никогда-никогда нельзя такое прощать. И люди на тебя порой начинают обижаться, что ты как вообще ты мог такое простить? И темой забвения. Нам почему-то кажется, что вот если мы сегодня, сейчас человека простим, то мы как бы автоматически забудем все то зло, которое он нам причинил.
Что касается того, что забудется или не забудется причиненное зло. На самом деле есть такой вот аспект у прощения, может быть полезный для нас, да, сделать, но это безусловно только свойство божественной благодати, сделать бывшее как не бывшее. Да, зло объективно может быть причинено. Но это действительно может быть обида некая не по поводу заблуждения относительно зла или там слов, которых якобы там сказал человек, или дел, которые он совершил в свой адрес. Вот. Но совершенно звуков реальных слов произнесенных, да, то есть это могло быть вот, может, действительно объективное зло. Человек может совершать зло. Мы, если внимательны к своей жизни, к своему сердцу, к своей душе, мы тоже замечаем, что мы регулярно, так сказать, делаем не тот нравственный выбор и на уровне мыслей, и на уровне слов, и на уровне поступков, и так или иначе злое совершаем, умножая его количество. Естественно, совершаем его и в отношении своих ближних. Но начать жить так, чтобы это была вот новая жизнь, как вот тот уровень, который вот мы слышим, допустим, в Откровении Иоанна Богослова, когда речь идет о новом Иерусалиме, новой жизни, вот этом небесном граде. Это то, к чему мы все, в принципе, должны стремиться. И возможность воскресения, возрождения, она появляется только тогда, когда пришла вот именно смерть, да, в отношении, когда на какое-то время оказалась убита любовь, когда на место любви, милосердию в нашу жизнь пришло не только недопонимание, а вражда, неприязнь, вот действительно боль, которую мы причиняем друг другу. Выйти из этого состояния вновь на свет не значит ну, взять и просто отрицать, что ничего не было, что показалось. Но это позволяет нам, если мы действительно идем по пути прощения и просим Бога исполнить, помочь нам исполнить Его же собственную заповедь, которую Он нам дал, а сделать по-настоящему, простить, особенно настоящую сильную боль, сильное зло, можно только с помощью божественной благодати, но это действительно становится возможным, это может быть, и это мы должны к этому стремиться. И только таким образом мы можем перейти на совершенно новый уровень относительно себя вчерашнего в нашем духовном состоянии. Да, было зло, но ведь именно вот его реальность, его объективность позволяет нам, если мы с помощью Божией его преодолеваем в своем сердце, если мы изживаем из своего сердца эту тьму, которая туда заглянула, позволяет нам перейти как раз духовно на совершенно другой уровень. Это и есть путь духовного совершенствования. В этом и заключается, можно сказать, наше призвание. Зло, которое вот этой тенью входит в нашу жизнь, в наши сердца, пытается задержаться в наших душах, мы с помощью божественной благодати вновь от себя отталкиваем и вот не просто просветляемся, оживаем, возрождаемся, воскресаем, но и действительно становимся вот на какой-то другой уровень. Это же не означает, в принципе, вот здесь нет никакого самообмана, и здесь нет некого потакания злу. Здесь есть именно вот то, что происходит, по сути, то, что происходит вот в эти три дня, главных три дня в году. Вот она была настоящая смерть, вот она была настоящая боль, клевета, предательство, унижение. Вот она, казалось бы, достигла своего апогея, своей победы. Смерть — это зло.
Но в конце концов, с помощью божественной любви, источника жизни, существования, это все преодолено, и теперь Христос воскрес для того, чтобы уже не умирать впредь. Вот это, безусловно, такой вот образ, который всем нам должен быть хорошим, таким надежным духовным маяком, к чему мы должны стремиться. Не зацикливаться на уровне зла, на вот этом, насколько можно или нельзя простить такое там непрощаемое, да, вот этот термин непрощаемое. Вот еще раз говорю, для нас, для христиан, в личных отношениях с нашими личными врагами такого не может быть. Это может становиться перед нами, может быть, задачей со звездочкой. Но если Господь нам ее поставил перед нами, значит, Он хочет... Он уготовил для нас нечто особое на небесах. Венцы, которые, может быть, не для всех. Как говорят святые отцы, любой крест, который появляется у нас в жизни перед нами, это крест, который действительно наш крест. И мы его должны нести. По-христиански мы его несем, мы этим спасаемся. Как говорит Господь, кто не берет своего креста и следует за мной, не достоин меня. Кто не несет креста своего и следует за мной, не может быть моим учеником. То есть у нас вариантов нет. Если пришла в нашу жизнь вот эта вот проблема какая-то, да, в том числе на уровне прощения, которая вроде как в какой-то момент может показаться непрощаемая, нерешаемая, значит, Господь видит в нас эту возможность решения этой задачи и хочет, чтобы мы перешли на этот уровень, на котором Он ждет нас с венцами. Вот это и есть духовное понимание прощения. Зацикливаться на вот этих вещах, что есть непрощаемое, для христианина это невозможно. Для человека, не имеющего христианской веры, не имеющего евангельских знаний, да, это вот вполне такая приемлемая такая сфера рассуждений, философские такие диалоги. Для христианина же, еще раз говорю, здесь, по сути, диалога никакого уже не существует. Есть задача, есть вера Отца Небесного в то, что ты можешь это преодолеть и взять эту высоту, и остается только, так сказать, держась за его руку с помощью божественной благодати, эту поставленную задачу решать.
Ну и в конце, пожалуй, закончу тем же, с чего начала. Буквально через несколько часов мы с вами будем в храме, будем встречать самый светлый праздник Пасхи. И, батюшка, вам выпала честь одним из первых поздравить наших радиослушателей с этим прекрасным праздником.
Я хочу, братья и сестры, пожелать нам встретить главный день в году с чистым и радостным сердцем. Именно чистота сердца, в котором вот уже не осталось ничего, там ни второго, ни третьего дна, идем мы такие, как я сказал, без камушка за пазухой, фига за спиной, она позволяет нам испытать невероятную, ни с чем не сравнимую пасхальную радость. И я искренне от всего сердца желаю всем нам вот эту самую пасхальную радость испытать, насладиться ею. И следуя правилам православной церкви, по канонам положено все дни Светлой Седмицы, если есть такая физическая возможность, просто если, условно говоря, если есть храм, совершается литургия и так далее, конечно, желательно все дни причащаться. Это вершина нашего торжества, без празднования. Для нас праздника без Евхаристии, без тела и крови Христовых, ну, по-настоящему не бывает. Поэтому я искренне желаю насладиться этой радостью, быть на литургии, приступать к таинству тела и крови Господних. И опять же, приступая к этому таинству, внимательно смотреть на то, что написано в правиле ко святому причащению, где сказано, что мы призываемся приступать ко причастию, примирившись с опечалившими нас. Тогда мы все испытаем настоящую пасхальную радость.
Ну что ж, на этом на сегодня все. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией сегодня находился председатель межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства, Православный родительский комитет, руководитель отдела Глазовской епархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, настоятель храма Александра Невского города Глазово, отец Вячеслав Клюев. Всего вам доброго, дорогие друзья, с наступающим вас праздником!